Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня финансовый омбудсмен Павел Медведев. Павел Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Павел Алексеевич, давайте начнем с Дохи, попробуем с разных сторон посмотреть. Сложно удержаться от греха прогнозирования, но в том смысле, а как это отразится на экономике и на финансах в Российской Федерации? Поэтому, ну, давайте попробуем согрешить все-таки. Ваше мнение относительно перспектив после недоговоренностей в Дохе?
Вы знаете, так как никакой надежды договориться не было, то я не думаю, что ситуация сильно ухудшится. Это истерическая обстановка, которая часто бывает на рынке, которая приводит к тому, что что-то там дорожает, что-то дешевеет. Она была очень краткосрочная и совершенно истерическая.
То есть нормальная для рынка.
Нормальная для рынка, да. В краткосрочной перспективе такого рода события, чаще даже не сами события, а объявления о том, что события предстоят, приводят к таким последствиям. Думаю, что существенного никакого. И, к сожалению, и перспективы продолжения нету. Так же, как и с самого начала, никакой надежды не было. Хотя, если бы я был министром энергетики, я бы так же поступил, как министр. То есть пытался бы договориться. Хотя дело, так сказать, объективно безнадежно.
Интересное суждение, потому что, ну, если послушать того же Новака, глава Минэнерго Российской Федерации, то он как раз скорее демонстрировал уверенность, а после того, как не договорились, он демонстрировал свое разочарование и некоторое даже удивление тем, что не смогли договориться. Но он как будто бы ближе к переговорам, и мне казалось, ему должно быть виднее.
Хороший министр. Так министр должен себя вести.
Позиционировать.
Сначала, да, сначала какую-то демонстрировать уверенность, иначе что он должен был сказать? Я занялся безнадежным делом, это было бы не очень удобно. И еще раз повторяю, я сам все время безнадежными делами занимаюсь, правда, субъективно безнадежными. Я там 10 лет бился за закон о страховании вкладов, субъективно безнадежный. Все говорили да-да-да-да-да, но никто палец о палец не ударил. Сейчас я бьюсь за закон о финансовом уполномоченном, так по закону финансовый омбудсмен должен называть. Опять-таки все за-за-за-за, но никто палец о палец не ударяет. Но его положение хуже, потому что он находится в некотором физическом мире. Я в моральном, просто люди не понимают, насколько ситуация как тогда была тревожная, когда не было закона о страховании вкладов, так и сейчас тревожная, когда нет способа помочь закредитованным людям. Но тем не менее, это, так сказать, субъективная часть нашей жизни. А он находится в очень жестких объективных рамках. Предположим, на минуточку, что договорились бы и снизили бы производство нефти те страны, которые очень важны.
Не то, чтобы снизили, зафиксировали.
Ну, хотя бы зафиксировали. Но тут же американцы бы, как только повысилась цена, что является целью этих являлось бы целью этих договоренностей, тут же американцы начали бы выпускать больше сланцевой нефти. Три месяца приблизительно нужно для того, чтобы от нуля, что называется, до выпуска нефти. И американцы уже продемонстрировали, что они очень это быстро умеют делать, что технологии становятся все более дешевыми. Прозевали мы это. Вот как, можно сказать, молодость вспоминаю. Когда я начинал учиться на механико-математическом факультете Московского университета, кибернетика была лженаукой. Американцы специально придумали для нас, чтобы нам мозги задурить.
Какие времена вы вспомнили?
Но об этом говорил преподаватель истории КПСС. А математики мехматские не говорили, что лженаука. Более того, я своей рукой паял лженаучный кибернетический аппарат, ЭВМ тогда это называлось, компьютер. И мы-то понимали, что этот специалист по истории КПСС ничего не понимает. И даже не врет, а просто не понимает. Но сейчас ситуация значительно более опасная. Тогда специалист по кибернетике не говорил, что кибернетика – лженаука. Теперь главный специалист по газу говорит, что сланцевые... Ну, во всяком случае, еще два года тому назад говорил, что сланцевые технологии – это лженаука. Это очень опасно.
Почему опасно? Ну, мне кажется, заклинать рынок, ну, это тоже святая обязанность всех тех людей, которые имеют к нему отношение. Там от Роснефти, от господина Леонтьева мы очень часто слышим и про возвращение цен на какие-то старые уровни, и про то, что сланцевая нефть – это пшик, и ничто за ней не стоит. Он, кстати, это говорил и два года назад, и три, и пять лет назад. Он повторял, Ну, не смог заговорить. Ну, что?
Подождите, вот с кибернетикой мы отстали. Так. Теперь мы отстаем с нефтью и с газом. Но с кибернетикой мы еще кое-как плестились в хвосте, потому что математики не верили в эту глупость. А если нефтяники и газовики верят в эту, извините, глупость, тогда их политика соответствующим образом строится. Вот это и есть те физические обстоятельства, в которых живет наш министр энергетики. Это я ему не завидую. Хотя, еще раз повторяю, я бы тоже до последнего бился.
Вас послушать такой... Там даже принимать участие в переговорах не имеет смысла.
Вот имеет смысл биться за закон о страховании вкладов, когда 10 лет одно и то же. Раз приняла Дума, Совет Федерации вето наложил, два приняла Дума, Совет Федерации, и так далее. Ну, так жизнь устроена. Я еще раз повторяю, я к нему отношусь с уважением, хотя, скорее всего, его положение намного хуже, чем мое было и сейчас является.
То есть... Когда говорят об июне, когда должен состояться следующий раунд переговоров, вы также спокойно так, дзен демонстрируете, говорите, ну да, ну соберутся, ну да, поговорят.
Ну да, нет, только что неспокойно.
Только ничего не изменится
только
в любом
случае. Только что неспокойно, потому что это государство, моя родина, и здесь я живу, мои потомки живут, мне бы хотелось, чтобы было лучше.
Почему неспокойно?
Как это вообще? Неспокойно.
Нет, почему неспокойно?
Неспокойно, потому что дело идет плохо. Дело идет плохо, это еще полбеды. То, что мы прозевали новые технологии производства традиционных видов энергии, это половина большой-большой беды. Мы же еще прозевали нетрадиционные источники энергии. ЕС в 2014 году, сколько в 2015, не знаю, 30% электроэнергии производила за счет возобновляемых источников. И из них 11% за счет ветра и солнца. В Испании уже несколько лет нельзя построить никакой дом, если он сам себя не снабжает энергией. Это нам приговор. И мы еще долго можем пузыри пускать по поводу важности нашего газа и нефти. По поводу того, что китайцы купят по такой трубе, которая дороже всего того, всей той нефти, которую только можно пропустить в Китай. Вот это тревожит, что принимаются решения очень сильно запоздалые и не очень вдохновляющие.
По вашим словам, от затеи участие в подобных соглашениях вообще следовало бы отказаться, а посылать туда кого-то на уровне замминистра, ну так, отсидеть номер, а в это время параллельно заниматься действительно важными вещами, которые касаются энергетики в Российской Федерации и каких-то альтернативных источников энергии. Ну, Росатомом хотя бы заниматься, я правильно вас понимаю?
Я думаю, что заниматься надо более глубокими вещами. Надо не то, чтобы чем-то конкретным заниматься, надо создать такие условия, чтобы те, кто захочет заниматься, легко могли заниматься. А, к сожалению, ситуация не такая. Путин нам объяснил, сколько предприятий закрылось в 2015 году из-за того, что просто правоохранительные органы пришли проверить, а потом в 15% случаев предъявили какие-то претензии, которые не очевидно, что правильные. 200 тысяч предприятий. В январе открылось, о счастье, 28 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. А закрылось, знаете, сколько? Почти 50 тысяч. Вот в этом месте рвется, а не в том месте, где мы по радио говорим, за что кому надо взяться.
Нет, это прекрасно, но в любом случае одно от другого неотделимо. Для того, чтобы развиваться, необходимы валютные поступления. Валютные поступления, увы, мы еще ничего другого альтернативного не придумали, только за счет энергоресурсов и получаем. И бегаем по вот этому замкнутому кругу.
Ну да, но мы бегаем по этому кругу, и при этом по дороге не забываем закрывать по 200 тысяч предприятий в год.
С нами Павел Медведев, финансовый омбудсмен. Телефон прямого эфира, напомню, 8495-7373-94,8. СМС плюс 7925-888-88-94,8. Наш твиттер собака говорит МСК и сайт говорит Москва.ру. Телеграм наш привязан к номеру СМС-портала плюс 7925-48-94,8. У Павла Алексеевича есть свой ЖЖ или Твиттер, где можно было бы почитать его мысли? Например, интересно было бы знать заранее, что не договорятся, пишет Руслан. В нем угадывается как-то нефтетрейдер, не знаю, может быть, ошибаюсь.
Ну, некогда. По радио говорил, может быть, даже в этот микрофон говорил, что надежды мало. А вести что-то регулярно в интернете у меня нет сил.
Цены бы вам не было на рынке, а вы занимаетесь финансовым омбудсменством. 7373-94,8. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
А можно шкурный вопрос задать, такой личный?
Давайте. Ну вот, прогнозы пошли, да?
Давайте.
Ну, у меня вот дочь пошла в первый класс, живу в Москве. И хотел бы ей, как говорится, обеспечить будущее. Стоит сейчас покупать квартиру, вот, однокомнатную. Но мне не хватает там немножко, 10%. Стоит ли сейчас брать ипотеку?
Вы знаете, всегда кредит, всегда рискованное дело. А во время кризиса особенно. Есть некоторые правила, ну, такие, которые не очень похожи на математическую теорему. Они, так сказать, считаны с потолка. Правила такие, если вы берете серьезный относительно ваших доходов кредит на долгое время, вы должны иметь запас прочности в 6 месяцев. Что значит запас прочности в 6 месяцев? Если, не дай бог, вы потеряете работу, не дай бог, заболеете, вам на 6 месяцев должно хватить запаса денег для того, чтобы кормить свою семью, разумеется, в первую очередь вашу маленькую дочку, и платить по кредиту. Вот если вы запасетесь таким запасом прочности, то, скорее всего, можно. Если нет, очень рискованно. Во время кризиса сейчас люди теряют работу каждый день. А если не работа, то зарплату. У нас очень по-советски устроено трудоустройство. Губернаторы запрещают увольнять в массовом количестве людей. Они формально остаются на работе, но получают, получают зарплату очень маленькую.
Вы сами затронули эту тему, поэтому любопытно было бы узнать ваше мнение относительно истории с досрочным возвращением кредитов по ипотеке. Сегодня на РБК сначала появилась информация со ссылкой на Ассоциацию российских банков, на Горегина Тасуняна. После этого сам Горегин Тасунян опроверг, что есть подозрение, что эту историю могут запретить в Российской Федерации. Но все равно, как в истории с ложками, осадок-то остается.
Ситуация, насколько я понимаю, вот какая. Готовится закон о поправках к Гражданскому кодексу. И он, по мнению юристов типа Тасуняна, Тасунян не только физик, но еще и юрист, по мнению юристов, он написан, этот закон написан неловко. Так, что если буквально его переписать в уже принятый закон, то получится так, что нельзя будет ипотеку досрочно возвращать. И Тасунян, насколько, опять-таки, я понял, не удалось мне с ним поговорить, он в командировке сейчас, насколько я понял, встревожился именно потому, что ему не понравилось, что такое ограничение может быть случайно по недоразумению, по ошибке, к сожалению, законы в последнее время пишутся очень неаккуратно, может быть наложено на граждан.
То есть это какой-то злонамеренности вы в этом в любом случае не усматриваете, вне зависимости
вы знаете,
от того, было или не было?
Настолько безобразно пишутся законы, что просто никакой злонамеренности я уже не вижу. Недавно проект закона о коллекторах, как вы знаете, был написан, да? Вот как только будет принят, то ваш продюсер потеряет возможность мне звонить по телефону. Знаете почему? Потому что я должник. По недоразумению есть такая система в Москве оплаты ЖКХ, единый расчетный центр. Угу. Это единый расчетный центр, сделал мне новогодний подарок. Взял, поменял номер моей идентификации. А за меня уже лет 15 платит мой банк. И я никогда не вспоминаю. Ну, автоматизировал.
Понимаю. Автоплатеж у вас.
Это даже не автоплатеж, еще более древнее дело. Я автоматизировал добавку денег на свой счет так, чтобы хватило банку. А банк за меня платил. Когда мне поменяли номер, банк меня не узнал и не заплатил. Я за один месяц никак не могу разобраться, но точно должен. Теперь, если вступает в силу закон, и ваши сотрудники мне пытаются звонить, при этом не потрудившись зарегистрировать коллекторское агентство перед звонком, то они тут же подпадают под закон, который позволяет их оштрафовать чуть ли не на миллион. Правда, они этот миллион легко себе могут компенсировать. Они позже 9 часов вечера смогут пойти в самый дорогой магазин, взять самую большую тележку, нагрузить ее просто сверх меры, проехать мимо кассира и тут же стать должником магазина и полюбоваться кассиром, который откроет рот, чтобы сказать «платите». И тут же вызвать полицию и оштрафовать кассира, потому что после 9 часов в воскресенье нельзя людям напоминать, что они должники. Ну вот если так написано, если закон о пирамидах, о финансовых пирамидах написан так, что я подозреваю, что Мавроди уже повесился, несчастный Мавроди. У меня с ним не очень хорошие отношения, но все равно я не хотел бы, чтобы он повесился. Дело в том, что Мавроди на 4 года посадили, как известно. За что? За то, что не платил. А теперь будут сажать за то, что платят. Прочитайте, не поленитесь, закон о финансовых пирамидах. Ну, если так пишутся законы, ну, кого можно подозревать?
К вопросу о законах в Российской Федерации. Ну, так закон о коллекторах в любом случае как-то завернули, и его еще будут дорабатывать, насколько я понял.
Ну, вот я надеюсь, кто-то написал для первого чтения такой перл, что ой-ой-ой, это же надо было очень сильно постараться, чтобы навредить мне, разорвать мои отношения с такой прекрасной радиостанцией. Вот специально для этого писали?
Это Павел Медведев. Давайте еще один звонок. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, добрый день.
Здравия желаю. Алло.
Да, пожалуйста, пожалуйста.
Здравия желаю. Сергей Борисович из Москвы тревожит. Павел Алексеевич, можно задать личный вопрос?
Давайте.
Значит, вам знакомо такой человек, как Борис Васильевич Панфилов?
Был у меня такой соученик с третьего по десятый класс, наверное, да.
Так вот, вопрос. Вы, оказывается, должник не только перед по ЖКХ, вы еще должник по велосипеду. Вы такой же жадина остались, как и в детстве, в школе, не давали покататься на своем велосипеде, который был только у вас в классе.
Вспомнил. Нет, Борису Панфилову я не мог не давать велосипед, потому что мы далеко друг от друга жили, мы с разных сторон нашей школы жили и гуляли в разных дворах. Так что
Удивительные вопросы какие-то пошли. Да. Слушайте, меня это несколько расстраивает. Мы сейчас не припоминаем старые обиды, кто кому велосипед не давал покататься. Мы пытаемся серьезно разобраться в тех вещах, которые происходят с нашими финансами. В частности, про досрочное возвращение кредитов по ипотеке пока снимается вопрос, ровно потому, что, судя по всему, криво был написан законопроект, в результате которого могло это случиться. Но не факт, что произойдет, потому что шум подняли. У нас все законы так правятся, только через шумиху, когда кто-то что-то выловит там.
Ну, подождите, но уже принят закон о финансовых пирамидах. Шуми, не шуми, он уже действует.
И там вот за то, что
платят... Абсурдный закон, да. Если какой-то жулик просто обещает заплатить и собирает деньги, и никому не заплатил, то нельзя наказать.
А если заплатил, то тут же его...
А как только заплатил, да, ну, там еще некоторые условия, если он заплатил кому-то за счет других, что тоже очень трудно проверить. Но советую жуликам не рисковать, не платить.
Вы не входите ни в какие комиссии, комитеты, общественные экспертизы, которые могли бы, скажем так, ставить какие-то преграды перед прохождением подобных законов?
Ну, я вот сейчас не преграду пытаюсь поставить, а наоборот, пытаюсь добиться, чтобы был принят закон о финансово уполномоченном, потому что, по моим представлениям, может быть, ложным, ситуация совсем тревожная. Сейчас 11 миллионов человек, 10% взрослого населения, не в состоянии платить по своим долгам. Хотя бы один раз они уже пропустили платеж. 7,5 миллионов пропустили уже 3 месяца или больше. То есть, по классификации нашего Центрального банка, это долги безнадежные. Но надо что-то с этим делать. И тот проект закона, который подготовлен, кстати говоря, по распоряжению президента и принят в первом чтении, такую возможность дает. Почему он дальше не движется? Я не понимаю.
Ну, то есть у вас ответа не существует?
Не
лоббисты
понимаю.
Лоббисты какие-нибудь?
Так же, как с законом о страховании вкладов. По-видимому, кто-то в небольшом количестве недоволен чем-нибудь. Но главное-то не в том, что кто-то против. Самое страшное, это, как известно, равнодушие. Мне кажется, равнодушие наш главный враг.
Давайте еще один звонок, 7373948, слушаем вас внимательно, да, здравствуйте.
Алло, доброго дня вам, меня Павел зовут.
Скажите, да, Павел.
Пожалуйста, вот такой вопрос, ну, как-то в строительство ушло. А если имеет смысл сейчас вообще вкладываться в квартиру, ну, вот я не имею возможность не брать никакой кредит, а просто вот вложиться в квартиру, так сказать, с нулевого цикла. И вопрос, собственно, о том, что, ну, с кризисом все это успеет достроиться, не обанкротится?
Вот, принимается.
Павел, не очевидно, во-первых. Во-вторых, для того, чтобы ответить на вопрос, выгодно ли это вам, про вас надо очень многое знать. Как, есть ли у вас дети, сколько детей, какого возраста, какие у вас доходы. Квартиры очень часто на больших промежутках времени не являются выгодным вложением. На больших промежутках времени процент в банке выше, чем то, что можно заработать на квартире. А если еще учесть, что квартиру, если вы ее сдаете, надо ремонтировать, так совсем небольшой доход от квартиры получается. Но если у вас подрастают дети, им там надо выходить замуж и жениться, то, может быть, квартира – это лучшее вложение.
Может быть, нам не институт финансовых омбудсменов нужен, а институт финансовых консультантов для граждан Российской Федерации?
Омбудсмен по закону должен был бы и консультировать.
С нами сегодня Павел Медведев, финансовый омбудсмен, он же консультант. Сейчас расстанемся на время информационного выпуска, после этого вернемся, продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня финансовый омбудсмен Павел Медведев. Павел Алексеевич, а чего вы хотите от Института финансовых омбудсменов в Российской Федерации?
Ну, я хотел бы, чтобы у финансового омбудсмена появился административный ресурс. Тогда он мог бы быстро решать те проблемы, которые сейчас теоретически решаются судами, но не решаются никак. Ну, например, вот недавно мы получили такое заявление от гражданина. Он взял кредит, и платил аккуратно. А потом случилось ужасное несчастье. Он попал в автомобильную катастрофу. И месяц провалялся, ну, сначала в бессознательном, а потом в полусознательном состоянии в больнице. Кое-как его вернули к жизни, но он остался инвалидом. Оказалось, у счастья автомобильная катастрофа является страховым случаем, а кредит был застрахован. И он в полной уверенности, что его кредит будет покрыт, а, конечно, он, сделавшись инвалидом, уже не мог платить, он решил, что страховая компания покроет его долги. А оказалось, что не так-то, не все просто. В договоре есть строка, на которую он, конечно, не обратил внимания, пока был здоровый. Если человек пропустил хотя бы один платеж, то страховка не работает. А он пропустил не потому, что он злой, а потому, что он был в бессознательном состоянии. Кроме того, в договоре есть еще одна строчка, на которую он тоже не обратил внимания, пока был здоровый и пока аккуратно платил за свой кредит. И если человек становится должником, просрочка наступает, то банк имеет право списать деньги с любого его счета. Он сначала получил деньги на счет по больничному, деньги списали, а потом оформили инвалидность и стали платить ему пенсию, крошечную, но все-таки хотя бы на хлеб бы ему хватало. И банк списывает эти деньги. Теоретически он может пойти в суд, только чтобы пойти в суд, нужны деньги, потому что за судебные расходы надо заплатить. И, кроме того, нужно иметь здоровые ноги, а они у него нездоровые. Так вот, во всех царствах и государствах, названия которых я умею произносить, достаточно написать письмо, как мне написал он письмо. Но только финансовый омбудсмен на птичьих правах может добиться справедливого. Формально он не прав, он подписал
договор.
Правда, кто составлял этот договор, он же должен был подумать, что такие вещи писать в договоре нельзя. Но вот там респектабельный финансовый омбудсмен английский решает такую проблему за 5 минут. И все расставляет по местам.
Во внесудебном порядке вы хотите сказать?
Конечно, в этом смысл финансового омбудсмена. Он следит не только и не столько даже за буквой закона, сколько за духом. А здесь дух просто совершенно очевиден. Это такие моральные проблемы, которые, конечно, государство должно решать. Иначе люди перестают его уважать. А есть физическая проблема, о которой я сказал. 11 миллионов людей, которым долго-долго объясняли, что, явно или неявно, что у нас будет прогресс в экономике, что у нас будет финансовый центр в Москве, а следовательно, экономическая жизнь будет развиваться нормально. Они брали кредиты, они платили аккуратно. Еще 2 года тому назад больше 90% должников платили день в день, то есть на час не опаздывали. А теперь вот 11 миллионов заплатить не могут. Опять-таки должен быть какой-то механизм.
У меня почему-то другие данные относительно того, сколько граждан Российской Федерации платили или не платили по кредитам. Ну и, насколько я помню, эта цифра все время росла. Ровно потому, что отсутствие финансовой грамотности приводило к закредитованности и, соответственно, просрочкам кредитов.
Кредиты выдаются уже лет 10, если не больше.
Да больше уже.
А закредитованность возникла только вот сейчас. Ну вот в 2009 году отделались легким испугом. Действительно ухудшилось обслуживание долгов, а потом восстановилось. А сейчас монотонно ухудшается и очень быстро. Отчего вот эта проблема проклятия в адрес коллекторов? Не по адресу проклятия, надо сказать. Надо бы проклинать, если быть последовательным, микрофинансовой организации. Потому что все эти скандалы, которые произошли с бандитами, которые хотели с микрофинансовых организаций получить долю с возвращенного кредита. Отчего такую роль стали микрофинансовые организации играть? Потому что до последнего времени люди склонны, еще раз подчеркиваю, склонны отдавать долги, а перекредитовывались. Я это не одобряю. Это плохой способ. Это просто затягивание, медленное затягивание петли на шее. Перекредитовываться плохо, нужно добиваться реструктуризации. А раньше они перекредитовывались в банках. Потом депутаты, которые, как известно, любят народ, они поинтересовались, под какие проценты плохой заемщик, на котором уже висят кредиты, получал кредит под фантастические проценты, 60-70% годовых. Это очень плохо. Пожалели депутаты и запретили такие высокие проценты. Теперь счастливый народ пошел в микрофинансовые организации брать под 800%. И, конечно же, это уже быстрое затягивание петли на шее. И все это следствие того, что мы не умеем сесть на 10 минут, задуматься, понять, какие важнейшие проблемы. Важнейшая ли проблема проклясть коллектора, или понять, в чем проблема, и попытаться проблему решить, а не градусник подправить.
Павел Алексеевич, такое ощущение, что вы хотите взять на себя функции внешнего управляющего. То есть граждане, которые попали в затруднительное положение, предположим, согласно закону о банкротстве физических лиц, то кто будет управлять финансами гражданина? Ну, конечно, финансовый омбудсмен. Институт, который должен мгновенно появиться в каждом населенном пункте по финансовому омбудсмену, потому что 11 миллионов – это сумасшедшая цифра. Один Павел Медведев с этим точно не справится.
Конечно, нужно создавать структуру. И эта структура будет несравненно более эффективной, чем суд. А вот я еще раз возвращаюсь, да, остро нуждается в законе о банкротстве физических лиц, либо в реструктуризации долга, что предполагает этот закон, либо в банкротство в смысле Островского, я имею в виду того Островского, который пьесы писал про банкротов, 7,5 миллионов. Подано заявление 7,5 тысяч. Принято, как дня 4-5 тому назад Лебедев, главный наш судья, сказал, 4,5 тысячи. То есть гора родила не мышь, а микроба. Закон абсолютно не работает.
Пока не работает.
Уже больше полугода прошло, пока. И давайте-ка...
Павел Алексеевич, для наших законов это вообще не срок. Тем более, что, учитывая, опять же, возвращаемся к этому уровню финансовой грамотности граждан Российской Федерации, кто им шепнет про то, что нужно подействовать так и так? Алгоритма-то нет?
Да, алгоритма нет. Алгоритм-то есть, он прописан в законе. Этот алгоритм приводит к тому, что минимум 100 тысяч рублей закредитованному человеку, если он не мошенник и не откатил куда-то в сторонку свои ресурсы, надо где-то еще взять взаймы. Ну, кто же 100 тысяч даст тому, кто и так уже выше крыши закредитован? Кроме того... арбитражные суды с 7,5 миллионами человек точно не справятся. Они должны, как и написано в законе, правда, в законе, который тоже писался той же самой ногой, что и все остальные, там, с одной стороны, написано, что что принять заявление суд может только, если долг больше 500 тысяч рублей, а в другом месте написано, что гражданин может подать вне зависимости от того, какая сумма долга. Ну, конечно же, суд должен решать задачу только дорогую, когда большой кредит. А финансовый уполномоченный бесплатно, не за 100 тысяч рублей, не за 10 даже рублей, бесплатно, как во всем мире, должен помогать гражданину с относительно небольшими долгами, меньше 500 тысяч рублей, таких 7 миллионов. А 500 тысяч граждан имеют долг больше 500 тысяч рублей, 7 миллионов меньше 500 тысяч. Вот им надо помогать в буквальном смысле на коленке, то есть не вылавливать блоху, как должен, обязан делать суд. Суд обязан всех блох выловить, пусть это дорого стоит. Но дорого имеет смысл вылавливать блоху, когда долг большой, а когда долг маленький, так себе дороже. И во всем мире это понимают, а мы-то что никак не поймем.
Может быть, в Государственную Думу возвращаться, а не заниматься продвижением института, который пока, ну, судя по всему, никто не хочет создавать, кроме вас.
Вы намекаете на то, что я еще 10 лет, как будучи депутатом, бился за закон о страховании вкладов, еще 10 лет, опять будучи депутатом, должен биться за закон.
Какая разница, где биться, вот так получается?
Не знаю. Я думаю, что с вашей помощью, вот 25 раз повторю, радио.
Опять заклинаем. Как Новак заклинает цены на нефть, Павел Медведев заклинает кого даже, я не знаю.
Еще раз повторяю, разные положения у нас. У меня субъективные препятствия,
не объективные. Вы в моральном мире, он в материальном. Хорошо, комментарии наших слушателей мгновенно. Министерство создавать? Нет, сразу госкорпорацию с корочками, мерседесами, золотыми парашютами и так далее. Это по поводу, видимо, Института финансовых омбудсменов в Российской
Федерации. Вы знаете, эту шутку я бы принял, если бы во всем мире эта задача не была решена. Знаете, как шутил Пушкин? Движения нет, сказал мудрец, а другой встал и стал перед его носом ходить. Так вот, респектабельный сначала господин в Великобритании ходил перед мудрецом, вот тем самым, который шутит так мрачно. Потом дамы респектабельные. И решают они миллионы в год проблем. В Армении, которая, конечно, не Великобритания, и приблизительно такой же у них опыт капитализма, как и в России, там финансовый омбудсмен работает уже скоро 10 лет. И решает задачи каждый год. Конечно, не миллионы, потому что население там всего лишь миллион. Но столько, сколько заявлений поступает, решают. Я чувство юмора очень высоко ценю. Но когда 11 миллионов людей находятся в таком тяжелом положении, в котором они находятся, я бы сдержал свое чувство юмора.
Не знаю, но масштаб проблемы свидетельствует скорее не о том, что нужно создавать институт, а нужно создавать какой-то механизм, который позволил бы...
Сейчас, минуточку. Так я о механизме только и говорю. Уже Ассоциация российских банков не поленилась и создала такую компьютерную программу реструктуризации долга. Кнопочки только надо научиться нажимать. И вот вам будет предложение по реструктуризации. Причем Ассоциация российских банков, по-видимому, живет на земле, поэтому понимает, каков алгоритм должен быть. Беда сейчас состоит в том, что подавляющее большинство граждан, которым нужна реструктуризация, являются должниками нескольких банков, а на хвосте еще микрофинансовые организации. Чем дольше будем рассуждать, тем больше будет микрофинансовых организаций на хвосте. Так вот, чтобы реструктуризацию справедливо провести, нужен довольно тонкий такой математизированный алгоритм. Так это решено. Осталось только закон принять для того, чтобы у финансового уполномоченного появился хотя бы некоторый административный ресурс, для того, чтобы он не только мог умолять, но еще бы что-то, чего-то мог добиваться законным образом.
Это власть в России.
Небольшая власть нужна, да.
Небольшая, это огромная
власть. Ну, это тоже, подождите, это тоже продумано. Вот Набиуллина предложила такую поправку к одному из вариантов этого закона. Она предложила не давать права финансовому уполномоченному принимать решение об обязательной реструктуризации. Она предлагает только рекомендовать реструктуризацию, вот такую сложную, разным кредиторам. А я предлагаю от себя, правда, мне это подсказал один из больших начальников Центрального банка, а я предлагаю банку вместе с схемой реструктуризации предлагать морковку, сокращать резервы. Сейчас вот, если человек 3 месяца не платил, банк создает 100% резервы. То есть, сколько он дал человеку долга, столько он должен отложить в сторонку денег и не использовать их в своей работе, что банку очень обидно. Так вот, я предлагаю хотя бы половину этих денег вернуть в операционное пространство банка, дать ему возможность работать, если реструктуризированный кредит обслуживается хорошо. А он должен обслуживаться хорошо. Сказано, что у нас новая реальность наступила. Если это не шутка, тогда, значит, кто получал там, я не знаю, 40 тысяч рублей в месяц, теперь получает 30. Но получает эти 30. И он там сколько-то должен был платить, а теперь может платить на 30% меньше. Так пусть он платит на 30% меньше. И кредитору хорошо, и ему хорошо.
Виталик интересуется, зачем нужен омбудсмен, если есть прокуроры? 10 тысяч прокуроров в стране с пенсиями в 35 лет, пенсиями по 40 тысяч, по сути, они будут друг друга дублировать.
ну, не будут дублировать. У прокуроров своя задача, у прокуроров задача ездить на Шикотан, чтобы выплачивали зарплату, а у финансового уполномоченного нету обязанности на Шикотан ездить, выплачивать зарплату. Он разрешает споры с финансовыми организациями, а не с работодателями.
Прямо там на Шикотане?
Ну, прямо на Шикотане может разрешить.
Давайте один звонок примем. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Павел Алексеевич. Вопрос. В самом начале часа вы подняли возможную отмену досрочного погашения ипотеки. Здесь два развития событий. Либо все остается как есть, то есть остается возможность, либо ее убирают. Вопрос такой. Кредит взят 3 года назад, и там черным по белому написано, что такая возможность есть. Вот с введением нового закона останется ли она согласно договору?
Вы
у
знаете,
банка широко известный, самой большой долей рынка, называть его не будем в целях рекламы, но вот...
Вы знаете, совершенно невероятно, что ваши права могут быть ущемлены. Ну, во-первых, я не верю в то, что будет такое правило принято, оно против всех, оно против кредиторов и против заемщиков. Но уж задним числом такое правило принять, то есть распространить его на вас, на человека, который уже давно взял ипотеку, ну, это просто я такого вообразить не могу.
То есть в договоре, если прописано, соответственно, закон обратной силы не имеет.
Разумеется.
Всем спасибо, все свободны. Еще одна тема, мимо которой не хотел бы пройти, это ставки по валютным вкладам в Сбере. В 2016 году могут опуститься до 0,01%. Об этом сообщил зампред правления банка. К отрицательным ставкам банк пока ментально не готов. Это они комментируют. Ну, объяснение очень простое со стороны Сбербанка. У нас валюты теперь предостаточно, и мы делаем все возможное, чтобы граждане переходили в рубль.
Угу.
Примерно такая у них логика. Именно поэтому снижаем ставку по валютным вкладам там до каких-нибудь совсем смешных процентов. Ну, мол, не сгорают, и то хорошо. Разделяете ли вы, во-первых, оптимизм Сбербанка, что с валютой все хорошо в стране, но если у него хорошо, он крупнейший?
Нет, ему не нужна валюта,
ему, да.
Потому что теперь понятно, что ее некуда деть. Ведь если банк принял на депозит валюту, он кому-то ее должен дать в кредит. Но теперь дать в кредит после скандалов с валютными ипотечниками, а ведь валютные заемщики не только ипотечники, но машины брали в валюте. Теперь уже такой кредит не выдашь. Поэтому не нужна валюта. Правильно он говорит.
То есть это вообще никак не отразится толком на банковской системе?
Да, конечно, да.
И не только у Сбера же наверняка такая же история возникнет.
Не отразится. И на гражданах особенно не отразится.
Не знаю, может быть, на курсе рубля благоприятно скажется.
Маловероятно. Сейчас у людей мало рублей для того, чтобы покупать валюту. Поэтому маловероятно, что много будет желающих отнести деньги на депозит в валюте.
Давайте еще один звонок. 7373-94-8. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте, меня Максим зовут. Вот я, в общем-то, очень благодарен вам за передачу, очень интересный эксперт. Хотел вот спросить, может быть, с малого стоит сначала начать делать хотя бы стандартизированные обязательные договора по ипотеке и кредитные договора, как это сделано, например, там, в той же Испании. И процесс это упрощает подписание ипотеки и там, работы с этой ипотекой. И передачи имущественных прав по ипотеке. Потому что я смотрю, сейчас у нас вот эти вот немыслимые проценты за просрочку в один день, в два дня там могут быть равны там чуть ли не половине платежа, значит, месячного. Вот. Ну и вообще договорная база сейчас ужасно убогая, и все эти договора разные, там миллионы юристов кормятся на этом при банках. И сами банки, как я понимаю, они не готовы пока что такие типовые договора сделать. Там кредита.
Спасибо, принимается.
Максим, вы правы. Наверное, стандартизация была бы полезна. Не то, чтобы обязать всех по единому стандарту, но предложить единый стандарт, и, скорее всего, этот, если бы стандарт был хорошо прописан, скорее всего, он бы постепенно прижился. Разговоры об этом ведутся очень давно. Может быть, так же долго, как о законе о страховании вкладов.
Ну, то есть пока с унификацией ничего не происходит?
Нет, да. Что касается штрафов, сейчас закон принят, который штрафы довольно сильно сдерживает.
Ну что, спасибо, Павел Алексеевич. С нами сегодня был финансовый омбудсмен Павел Медведев. Приходите еще.
Спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки.